Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Тема нашей сегодняшней беседы – мифы о Соединенных Штатах. Самые разные. И правдивые, это уже не мифы, и лживые. А поводом для разговора достаточно известный факт. Это актер Морган Фриман, который постоянно, с моей точки зрения, играет одну и ту же роль – себя. Себя он играет. И не видел я его в «Хороших ролях». Не имеет значения. Хороший он актер. Но он почему-то озвучил достаточно серьезные вещи о России. Кстати, и мы можем вспомнить наших актеров, которые тоже озвучивают. И про танк «Армата» они говорят. Я не понимаю, зачем к ним обращаться. И вот это повод для нашей сегодняшней беседы. Александр, прошу вас.
Доброе утро, Леонид. Очень рад опять быть в вашей программе.
Спасибо.
Конечно, доброе утро всем радиослушателям. Слушать, думать, знать правильные глаголы. Хочу повторить просто эту замечательную заставку с голосом Сергея Доренко. Ну, конечно, но посмотрите, что получается. Морган Фриман. Актер харизматичный. Актер, который снимался в замечательных фильмах, конечно. Но другое дело, когда он, и в данном случае Леонид абсолютно с вами согласен, озвучивает какие-то слова, какие-то вещи, которые, скорее всего, ему самому в голову никогда бы не пришли. Более того, они не пришли бы в голову и большинству американцев на самом деле, по крайней мере, тех, кого я знаю. Но давайте по порядку. На нас напали, мы ведем войну. Помните, с чего это все начинается?
Да.
Кто напал, когда напал? Если Россия, то ну хоть какие-то факты дайте. Что тоже очень любопытное, опять-таки, следующее высказывание, которое касается еще одного мифа. Используя средства массовой информации для распространения пропаганды и ложной информации, он, то есть Путин, убеждает членов демократических обществ не доверять их собственному СМИ, их политическим механизмам. Ребят, ну что ж так плохо ваши собственные СМИ-то работают, если только Russia Today и «Спутник», ну, не считая там блогеров типа меня, который еще в прошлом году, задолго до выборов американских, создал группу в Фейсбуке «Русские за Трампа и улучшение российско-американских отношений». Ну что ж вы так сразу расписываетесь в собственном неумении воздействовать на умы и сердца самих американцев? Ну и дальше просто апофеоз. Дальше апофеоз. Значит, по словам Фримана, опять-таки цитирую, «Свободный мир нуждается в лидерстве США, поскольку на протяжении 241 года американская демократия служила примером для всего мира». Конец цитаты.
Вы знаете, Александр, есть такое молодежное выражение, ты сам-то понял, что сказал? И вот это к Моргану Фриману относится в полной мере. Но ты прочти хоть текст. Ну, тебе деньги заплатили, но все-таки текст-то прочти.
Да, просто в зеркало посмотри и вспомни, что ты чернокожий, товарищ Фриман. Какие 241 год, который, когда американская демократия служила примером не только для всего мира, но для твоих предков на самом деле. Ну и что получается? 241 год – это потому, что в 1776 году Декларация независимости была принята в Соединенных Штатах.
Работорговцами, рабовладельцами.
Ну, конечно, и когда просто начинаешь эту декларацию читать, не надо наполнять ее современным смыслом. Надо смотреть в контексте, что написано в этой декларации. Ну, а что написано? Что все рождены свободными, да? Uh-huh. А кто эти все? Кто эти all the people в 1776 году? Белые, богатые, рабовладельцы, состоятельные. Женщина, да, я уж не говорю про чернокожее население, но даже женщины в Америке получили избирательные права после того, как женщины в Советской России получили избирательные права. И, кстати, это был один из поводов для Америки. Ну, как мы можем отставать от Советской России, от коммунистической России, если у них женщины уже голосуют, а у нас еще нет. Ну и тоже вот любопытно, эти 241 год, как американская демократия служит примером для всего мира, а не только для Моргана Фримана. Ну, вот, знаете, я специально этим вопросом тоже занимался. Есть такое издание американское, которому я доверяю, называется Global Research. Ну вот, почитали там авторы этого издания, из этих самых 241 года Америка вела войны 231 год, или 96% собственной истории. И что самое любопытное, конечно, мы ведь тоже на протяжении очень долгого времени отбивались от тех, кто нападал на Россию. Но наши-то войны были освободительные, войны были оборонительные, а Америка на протяжении почти всех этих вот 96% собственной истории вела войны за пределами Соединенных Штатов. Ну, просто вот начинаешь эти вещи разбирать, и, знаете, это тот самый случай, когда я жалею, что в данный момент я не в Америке преподаю, а преподаю в России, потому что, конечно, это был бы замечательный совершенно повод для того, чтобы в школе права, где все-таки достаточно четкие дисциплины, этого обсудить со своими студентами. Хотя, с другой стороны, понимаю, что почему меня с 2015 года в Америку не приглашают именно из-за этого.
Нет, это... Конечно, не подлежит никакому обсуждению. Итак, Америка, путеводная звезда, то, что высечено на статуе свободы, дай мне твои страдающие массы, я всех приму, и так далее, и так далее. Ну, вспомним хотя бы отцов-основателей, вы сказали же ведь, рабовладельцы, и тот же Джордж Вашингтон, и Томас Джефферсон. Все это. С другой стороны, когда мы с вами говорили, обсуждали вот этот эфир, нам самим надо тоже очень внимательно смотреть на себя. И когда кое-кто говорит, да мы лучше всех. Да нет, я думаю, но точно не хуже. То есть надо объективно относиться как к американцам и Соединенным Штатам, так и самим себе.
Абсолютно с вами согласен, Леонид. И, конечно, вот, вы знаете, один из моих основных таких лозунгов, как у коммунистов был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», мой лозунг «Патриоты всех стран, соединяйтесь». Если ты любишь свою страну, если ты смотришь на нее честными глазами, смотришь именно как патриот, а не как шовинист, ты прекрасно понимаешь, что и американские патриоты также должны смотреть на собственную страну. Опять-таки, считая, что это не исключительная нация, а все страны на самом деле исключительные. И, конечно, вы, поскольку тоже вот продолжили эту мою тему относительно рабовладения, относительно того, что сейчас в Америке происходит вот с этим статуепадом, ну, давайте смотреть в этом противостоянии республиканцев и демократов, кто был на какой стороне. И, конечно, та же самая гражданская война возникла, началась вовсе не из-за необходимости освободить негров, а для того, чтобы сохранить единство Союза. Это была самая основная причина, почему Линкольн фактически ввязался в этот кровопролитный конфликт. Но если дальше будем смотреть... Мне тоже это совершенно непонятно, когда перехватывают идеи республиканцев в том, что касается прав чернокожего меньшинства в Соединенных Штатах, когда перехватывают демократы. Линкольн был республиканцем. Мартин Лютер Кинг, герой освободительного движения чернокожего населения, был республиканцем. Смотришь просто, кто как голосовал, когда принимались различные поправки к американской конституции. Вот, например, 13-я поправка, 1865 год, об отмене рабства. 100% поддержка республиканцев, со стороны демократов 23%. Угу. 14-я поправка, чтобы не просто освободить рабов, но и дать им еще и право гражданства. 94% поддержка республиканцев, 0% поддержка демократов. Следующая поправка, право голоса для всех, 100% республиканская поддержка, 0% демократов. И сейчас, значит, эти демократы выставляют республиканцев на самом деле какими-то там замшелыми мракобесами рабовладельцами, в то время как на самом деле демократы таковыми были на протяжении почти всей истории Соединенных Штатов.
В связи с этим вот какой у меня к вам вопрос. Да. Средства массовой информации, насколько они, дальше кавычки, это миф или правда? Насколько они сегодня объективны и беспристрастны? В Америке, естественно.
Да, да. Это просто одно из самых больших моих расстройств. Вы знаете, все-таки я еще в школе учился, когда начал интересоваться Соединенными Штатами. И, конечно, в значительной степени тогда, в советские времена, ну, чем Америка была интересна? Как альтернатива, как что-то другое, как что-то отличное, например, от того, что я читал в советской тогда еще печати. То есть тогда меньше всего, конечно, меня интересовало, сколько там сортов колбасы.
Извините, или... Александр, я перебью вас вопросом. Как вы считаете, тот подход к Америке как к альтернативной какой-то системе, альтернативному пути развития, он не был идеализирован нами?
Конечно, очень был идеализирован этот подход, и вот только что, вы знаете, на этой неделе вышла моя большая статья «Американская мечта глазами русского». Я вывешу ее в Фейсбуке.
Ага, она в Фейсбуке, да?
Да. И она вышла в журнале «Изборского клуба», но он не продается, этот журнал, в киосках, к сожалению. Но по крайней мере, у себя на сайте я обязательно этот материал вывешу. Ну, конечно, очень мы идеализировали Соединенные Штаты. И опять-таки, вот с моей точки зрения, это одна из священных коров Соединенных Штатов, американской цивилизации. Это так называемая первая поправка к американской конституции. Свобода слова, свобода выражения мнений. Ну и что мы сейчас видим? Мы видим то, что политкорректность просто убивает Америку, включая американские СМИ. И не просто даже СМИ, но было такое исследование, недавнее исследование Ассоциации американских вузов. И вопрос там, который стоял, причем он стоял анонимно, не обязательно было подписываться под ответом «да» или «нет», какой процент преподавателей в Соединенных Штатах осмеливаются говорить на неполиткорректные темы? Я думаю, что на самом деле этот процент еще меньше, но вот тот процент, который появился в этом исследовании, 17%. 17% преподавателей. Вот я как русский, на самом деле, у меня не было этого ограничителя, когда я в Америке преподавал. Поэтому я никогда себя не цензурировал. Я осмеливался говорить на любые неполиткорректные темы. А в американских СМИ ситуация еще хуже. Потому что, а кому они принадлежат? Кому принадлежат американские СМИ? Знаете, вот еще в начале 80-х годов было примерно 50 владельцев различных американских СМИ. Это касалось и Голливуда, это касалось и радио, и газет, журналов и так далее. Вот сейчас, на данный момент, вот это то, что называется на самом деле олигархия. Олигархия – это смычка, слияние власти, денежных мешков и средств массовой информации. Так вот, в данный момент 6 корпораций в Соединенных Штатах владеют почти всеми американскими СМИ. Естественно, что в такой ситуации почти все они поют одну и ту же песню. Для нас, конечно, для россиян, у которых есть Ростелеком, например, когда можно смотреть BBC, можно смотреть CNN, на самом деле то, что говорит CNN, говорят еще порядка 95-96% всех других американских СМИ. Вот это, с моей точки зрения, И есть вот одна из причин этого разочарования в американской цивилизации, когда сами американцы, американские СМИ не дают другой альтернативы слушать, говорить, понимать правильные глаголы самому американскому населению.
И я недавно услышал, цитировали одного моего хорошего знакомого, мы учились вместе в институте. Он советский журналист, очень долго работал в Соединенных Штатах. Ну, скажем, он разумных либеральных воззрений, что никаких протестов у меня не вызывает. И он недавно сказал, что он разочарован в «Нью-Йорк Таймс» и уж тем более в CNN. То есть разумные люди, даже если они придерживаются противоположной точки зрения, они понимают, что происходит с американскими СМИ.
Да, да, я должен согласиться с вашим товарищем, это действительно так, Леонид. Ну и, конечно, все это не имеет непосредственное отношение.
Вот у меня еще один вопрос. Ваша статья про американскую мечту. Жива американская мечта или померла?
Американская мечта для американцев пока еще жива. Хотя,
нет,
хотя
конечно, она объективно работает или это так, морковка на веревочке?
В значительной степени это морковка на веревочке, ну или как та самая вот морковка перед...
Да-да-да.
Вот, да, то есть образ на самом деле очень-очень правильный. Но на самом деле за этой морковкой ослик все еще идет. Да, но тут, вы знаете, принципиально в заголовке этой статьи принципиально были важны оба прилагательных. «Американская мечта глазами русского». То есть все-таки я со своей колокольни как-то смотрел на эту американскую мечту. Ну и один из факторов, когда абсолютно с вами согласен, когда в значительной степени эта американская мечта стала значительно более тусклой и мутной.
И плохо достижимой.
Да-да-да, и один из этих факторов имеет гордое название «демократия». Опять-таки, чему нас американцы постоянно учат, тот же самый Морган Фриман, когда он учит Россию демократии. Ну, все-таки, что такое демократия? Демос – народ, кратия – власть народа. Что получается? И это имеет непосредственное отношение, конечно, к выборам. В том числе к выборам, которые прошли в прошлом году. Но вот есть очень интересное, вы знаете, исследование, причем исследование, которое проводили американцы из Гарварда и австралийцы из университета Сиднея. Они изучали честность выборов в 66 странах мира. Вот Америка, вы знаете, все-таки уже не град на холме, как бы Морган Фриман не пытался нам это рассказать. Америка занимает 26-е место, входит в категорию «умеренная честность» вместе с США в эту категорию.
Это прекрасно. Кстати говоря, это великолепно. Умеренная честность, а и неумеренная честность. Это надо принять к сведению обязательно.
Да. Ну вот смотрите, вместе с США в эту категорию входят такие страны, как Монголия, например, Гана, Непал, Пакистан, Бутан, Филиппины.
Понятно, Филиппины, далее. Да, это да.
Да, это хорошо. И потом, ну вот как забыть, у нас ведь сегодня 1 октября, как забыть эти события в Москве, которые проходили в конце сентября, начале октября 93-го года, когда в стране произошел конституционный переворот.
Да.
Я тоже много об этом писал, вы знаете, есть просто совершенно новые какие-то материалы о роли Соединенных Штатов в перевороте в России в 93-м году, что опять-таки говорит о том, что демократия для Америки, особенно когда демократию пытаются строить американцы в других странах, вот. Это не для того, чтобы власть народа была в этих странах. Это для того, чтобы, пусть даже авторитарный режим оставался проамериканским. Превратить страну под лозунгом экспорта демократии, что тоже, кстати, очень, очень смешной лозунг, как пытались экспортировать революцию большевики, не получилось. Также, значит, американцы сейчас пытаются экспортировать демократию. У меня всегда возникает вопрос, ты экспортируешь что-то, когда у тебя этого что-то много.
Конечно.
Такое впечатление, что в Америке столько демократии, что девать некуда, они начинают ее экспортировать. Да ничего подобного. Ну, еще вот такие детали, опять-таки, поскольку события тех лет никак не оставляют, хотя 25 лет будет в следующем году расстрелу Дома Советов. Вы знаете, просто в мемуарах американских политиков откровенно уже написано о том, что Ельцин, естественно, консультировался с своими кураторами в Вашингтонском обкоме относительно того, что делать с Верховным Советом. Через Козырева он это делал. Опять-таки напомню, что товарищ Козырев теперь проживает во Флориде. Заслужил от своих американских спонсоров. И, конечно, очень откровенно сами же американцы тогда, в том числе в Конгрессе, говорили относительно того, что сейчас происходит в России. Когда, например, это был лидер демократов в Палате представителей, который говорил, что значит, события в России – это инвестиция в национальную безопасность Америки. Указ под номером 1400 – инвестиция в национальную безопасность Соединенных Штатов. А кто такие эти депутаты, кстати, абсолютно законно, легитимно, демократически избранные в 90-м году?
Мне, кстати, по поводу событий начала октября 93-го года в Москве, мне вспомнилось, я эти фамилии не называю, и много чести будет. Ну, естественно, актриса, как водится. Она говорила, что это такая за конституция такая, ради которой людей убивают. Ну, во-первых, кто убивал, это на ее совести. Но, с другой стороны, конституция — это основной закон государства. Вот она есть такая.
Да, неплохая, кстати, актриса, но это было просто чудовищно, то, что она говорила, причем говорила это на телевидении российском.
Да, да.
Было такое. И вот еще, вы знаете, я просто цитату еще одну нашел относительно того, как представляли Ельцина в этой его оппозиции российскому парламенту. Кстати, тоже давайте не будем забывать, что именно этот российский парламент возглавлялся Ельциным после выборов 90-го года. Именно этот российский парламент создал институт президента, благодаря которому Ельцин стал президентом. Ну вот цитата одного из американских политиков, очень высокопоставленных. Ельцин является откровенно проамериканским, прозападным, прорыночным политиком, тогда как Верховный Совет обвиняет Запад в стремлении подорвать и ослабить Россию и выступает против ельцинской программы приватизации. Ну, как уж тут не обойтись без товарища Чубайса с его приватизацией. Вот так это было. Я понимаю, что, наверное, сейчас перерыв на новости.
Нет, у нас еще есть две с лишним минуты.
Хорошо.
И из демократии, из американской демократии. А я просто хочу сказать слушателям, что если вы думаете, что вся передача будет посвящена обличению Америки, нет. Потому что если бы в Америке все было бы так плохо, они бы повесились все. Ну, честное слово. Много есть чего, чему бы нам надо поучиться. Но сейчас мы говорим о другом. Скажите мне, пожалуйста, Александр, и слушателям, конечно, что за продукт демократии политкорректность?
Ну, меньше всего, мне кажется, что есть вообще какая-то корреляция между этими двумя понятиями, как демократия и политкорректность. Вы знаете, один из наших телеведущих, опять-таки не буду называть его имя, на Первом канале, который считается мэтром такой отечественной журналистики, он вот...
Санти-мэтром.
Он очень-очень точно, мне кажется, вот для этой либералистской тенденции, для либералистских настроений, что в Америке, что в России, он очень точно сказал, демократия – это не власть большинства, демократия – это соблюдение интересов меньшинств. Вот сказал, так сказал.
А как, подождите, а как большинство, а права большинства как же?
А вот так, значит, большинство на самом деле, то есть демос.
Да.
Это вот те самые, кого Хиллари Клинтон называла deplorables.
А, ну да, да, заслуживающие сожаления, скажем так.
Да, вот, и естественно, что когда тебя так называют, то ты меньше всего будешь голосовать за эту даму. Точно так же, как и в России, например, назвали бы меня deplorables, я, естественно, пошел бы сразу голосовать против этого человека, который меня так назвал.
Это да. Да.
Вот. Ну и вот что получается, вот это вот как раз засилие меньшинств, которые навязывают политкорректность молчаливому американскому большинству. Вот это в значительной степени, это политкорректность, и на самом деле произвела обратный эффект, когда на выборах все-таки молчаливое американское большинство, белое американское, работящее американское большинство, которому просто в лицо плюют как меньшинство, так и американские СМИ. И один из немногих механизмов, который был у этого молчаливого американского большинства, пойти и проголосовать за Трампа.
Значит, мы пока прервемся, у нас последнее известие на радиостанции, а после продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с американистом, доктором юридических наук Александром Добрыным. Александр, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
И да, если вы не против, давайте продолжим о политкорректности. Как вы считаете, вот с моей точки зрения, этот разгул политкорректности, он идет обществу на пользу, сдерживает страсти, или наоборот, он эти страсти загоняет вглубь, и потом будет неизбежный взрыв?
очень близорукая позиция тех, кто эту политкорректность в Америке насаждает, потому что если не взрыв, но вот то, что называется backlash, или
ответная реакция.
Ответная реакция, обратный эффект, да, он неизбежен, абсолютно неизбежен. С этой политкорректностью сталкиваешься постоянно, когда я преподаю в Америке, например, или, может быть, уже в прошедшем времени, когда я преподавал его в 10 разных американских университетах на протяжении последних 20 лет, то, вы понимаете, даже когда принимаешь экзамены в Соединенных Штатах, как правило, письменные, они анонимные, когда ты оценку выставляешь, ты не знаешь...
Ты не знаешь, кому.
Да, абсолютно, то есть абсолютно беспристрастно. Но стоит, например, у меня был такой случай, стоит, например, после того, как ты уже поставил там кому-то двойки, кому-то пятерки, все-таки интересно, кому что ты поставил. И потом, ведь это так тоже бывает, когда у тебя могут быть очень сильные студенты, которые очень сильные студенты при обсуждении каких-то вопросов в классе. Но бывают такие студенты, которые не могут выразить себя на бумаге в ходе письменного анонимного экзамена. Но была такая ситуация, когда три моих самых слабых студентки получили двойки. Эти три студентки все оказались чернокожими, афроамериканками, так называемыми. Беру я, значит, эту ведомость, несу эту ведомость декану и говорю, у вас проблема.
А декан?
У меня проблема.
Декан негр, негритянка или белый?
Нет, негритянка белая. И, кстати, политкорректность это в большей степени, конечно, грешат именно белые. Да, вот это какой-то комплекс, знаете, комплекс вины. Комплекс вины перед меньшинствами, в основном, конечно, перед чернокожими, но и перед сексуальными почему-то тоже. Комплекс вины, который в Америке присутствует. У меня, например, этого комплекса вины нет.
А что, какой-то?
Мои предки не были рабовладельцами, и сами из Рязанской губернии. Что? Естественно, она переправила эти двойки на троечки. Ну, а как же по-другому-то? Как же можно?
То есть это уже основание для шумихи, для нападок и всего прочего?
Конечно, был другой случай такой, тоже совершенно возмутительный, в одном из университетов, где я преподавал. Вот вы знаете, там даже не слово на букву «Н» прозвучало, а в Америке нельзя это слово, естественно, произносить.
Это-то как раз правильно, нельзя оскорблять национальное достоинство человека, это понятно.
Это совершенно правильно, конечно, вот в данном смысле у меня никаких претензий нет.
А вот дальше...
А вот самое любопытное, смотрите, преподаватель, демократ, во всех отношениях достойный человек, какая была его ошибка, он не предупредил, когда он начал цитировать, кстати, одного тоже из борцов за освобождение афроамериканцев, где тот использовал даже не это слово, грубое слово на букву «Н», он использовал вполне цивилизованное слово «Negro», как тогда.
Да, так, их тогда так и называли.
Так и называли, конечно. И он просто подцитировал эту статью 60-х годов. Именно тогда, ведь, посмотрите, в 64-м году был принят закон о гражданских правах, Civil Rights Act, когда эта политика десегрегации действительно набирала обороты. Так вот, он, значит, просто процитировал этого американца, где прозвучало слово «Negro». Выбегает чуть ли не в слезах белая студентка из класса, бежит в ассоциацию студентов-афроамериканцев, ничего им не объясняя, что на самом деле это было несколько иное слово, тут же эта ассоциация афроамериканцев рассылает не просто по всему университету, но и регентам.
Попечительский совет, наверное.
Это даже выше, чем президент университета.
Ну, естественно, они деньги дают, я думаю.
Конечно, они тоже, это очень мощная подпитка для любого университета. И вы знаете, и скандал, что, значит, в случае расизма там вот в таком университете, он меньше всего кому-то нужен. Вы не представляете, сколько крови испортили этому преподавателю, этому профессору, но нужно отдать должное декану этой школы права, что все-таки она его не уволила. Все-таки, вы знаете, даже белые американцы, даже те, которые испытывают чувство вины, все-таки прекрасно понимают, что эта политкорректность может очень далеко завести.
Так вот, я недавно читал американские выкладки в «Нью-Йорк Таймс», кстати говоря. В общем, там колоссальное количество, убивают, черных убивают, Оказывается, что почти всех черных убивают другие черные. А, извините, я был неполиткорректен. Одни негры убивают других негров. И, кстати, как вы считаете, Александр, наверное, надо ввести термин афро-россиянин. Ну, афроамериканец это у них, а у нас все-таки афро-россиянин. Я думаю, что это к месту очень будет. И главное, политкорректно. И там убойные совершенно цифры. Сколько торгуют наркотиками, сколько сидит в тюрьмах. Но я боюсь, что это не вызовет благожелательной реакции у политкорректного даже белого большинства.
Есть у меня, конечно, все эти цифры, но вот в отношении афро-россиянина это очень точно. И, кстати, был такой случай, когда одна из наших ведущих на телевидении в «Криминальной хронике», когда она говорила о том, что, значит, напали в Москве.
На кого?
На студента. На студента то ли из Ганы, то ли из Гвинеи, ну вот откуда-то оттуда.
И?
Политкорректная, да. И,
она его назвала афроамериканцем?
Она, да, политкорректная...
Ну, ума нет, ну что делать?
Афроамериканцем.
Ну, ума нет, ну что делать?
Ну вот, но опять-таки, если мы продолжим эту тенденцию, которая в этом случае проявилась, ну и мы до политкорректности докатимся. А что касается статистики, ну, посмотрите, и, кстати, должен сразу оговориться, что, опять-таки, поскольку не испытываю комплекса вины, и мои чернокожие друзья в Америке это прекрасно чувствуют и понимают, что я с ними говорю на равном, они не заискивая. Они мне сами говорят: слушай, мы же сами себя афроамериканцами это не называем. I'm black. Я черный.
Черный, хорошо.
И я горжусь тем, что я черный, да? Это вот именно те самые белые, страдающие комплексом вот, вины.
А мне нравится. Я горжусь тем, что я черный. Что ты для этого сделал? У меня вопрос сразу. А что ты для этого сделал? Сделала. Это то же самое там. Я горжусь тем, что я там... А что ты для этого сделал? Я понимаю, я горжусь тем, что я вышел из какого-то совершенно... из самого низа, а сейчас я генеральный конструктор там серьезного направления. Да, и я тебя уважаю. А я горжусь тем, что и дальше следует национальность, не знаю, не знаю.
Да, ну вот смотрите, на самом деле статистика это есть, тем более, что периодически волнения проходят в Соединенных Штатах, а они не вчера начались и не сегодня, и не завтра закончатся. Ну вот те самые случаи, когда так получается, что какого-то чернокожего бандита убивает полицейский. Если этот полицейский не чернокожий, а, например, белый или испаноязычный, то тут же начинаются волнения. Вот даже этот новый лозунг придумали «Black Lives Matter».
А это белые жизни имеют значение? То есть черные? А белые не имеют? А желтые не имеют?
Вот про это и разговор. Вот это вам тоже проявление политкорректной Америки. Но обратимся к статистике. Значит, так называемых афроамериканцев в Соединенных Штатах порядка 13%. 90-95% всех убитых так называемых афроамериканцев стали жертвами других так называемых афроамериканцев. Вот так. Дальше. Если чернокожего населения в Америке порядка 13%, а всех остальных значительно больше, но тем не менее, если ты белый, тебя в 5-6 раз чаще могут убить черные, чем наоборот. Поэтому, когда копы...
Извините, Александр, вот, прям да, у вас нет цифр о тюремном населении? Процент негров какой там?
Там что-то порядка, опять-таки, хотя 13...
По-моему, больше половины.
Больше половины — это однозначно. Да. Вот сразу на точно вам точную цифру не скажу. И, кстати, вот опять-таки у этого политкорректного, либерального американского населения, у них какой тоже вот такой, знаете, один из бзиков либерального мышления в Соединенных Штатах. Чернокожего населения в Америке всего 13%. Как же несправедливо, что их больше 50% что их большинство в американских тюрьмах.
Боже мой, ни за что. Всех ни за что посадили.
Да, да.
Надо бы побороться за них.
Да, на что я отвечаю, опять-таки, поскольку я русский, могу себе позволить быть неполиткорректным, ну, просто на меня так посмотрит, ну, русский какой-то, Ваня приехал, ничего не понимает про нашу действительность, но, по крайней мере, знаете, вот как русскому дурачку есть возможность эти неудобные вопросы им задавать. Ну, так, может, надо перестать убивать, наркотиками торговать вашему любимому чернокожему населению, тогда и меньше их будет в тюрьмах тех же самых.
Наверное.
Но еще есть очень хорошая статистика. Опять-таки, это касается одного из либеральных бзиков в Соединенных Штатах. Вот посмотрите, особенно это касается демократов. И это касается вопроса об огнестрелах, о праве владения оружием в Соединенных Штатах. Я как конституционалист всегда, конечно, им напоминаю, что, ребята, первая поправка к американской конституции – свобода слова, свобода выражения мнений.
А вторая?
Священных коров. А вторая – the right to bear arms, право владеть оружием. Да. И еще, опять-таки, статистика, посмотрите. Они мне говорят, за последние 50 лет уровень преступности в США сократился. Уровень убийств в Америке сейчас самый низкий за последние 50 лет. Соглашаюсь с ними, да. И при этом мои оппоненты говорят, но как же так? При этом на 140% выросли покупки огнестрельного оружия. Так может, поэтому уровень преступности сокращается, что на 140% выросли покупки огнестрельного оружия, что американское население может положиться на себя, чтобы там какой-то отморозок, бандит вас не ограбил после полуночи. Меньше всего, да, Леонид, сразу хочу оговориться, да, меньше всего являюсь сторонником того, чтобы мы перенимали какой-то опыт американский.
Нет, мы в данном случае говорим о Соединенных Штатах Америки. Мы не переносим их опыт на себя ни в коем случае.
Да-да-да, вот я просто хотел это лишний раз подчеркнуть, потому что посмотрите, если американцы, ну, на протяжении всей своей истории принятия американской конституции, они знают, как обращаться с огнестрелами.
Они жили и живут с оружием.
Конечно, а если у нас сейчас разрешить такое свободное владение оружием, то я боюсь, что на нашем следующем эфире половина из наших слушателей нас уже не услышит.
У нас же какое огнестрельное оружие, когда у нас в стране национальный вид спорта, ну, по крайней мере, среди автомобилистов, это бейсбол. У каждого лежит в багажнике бейсбольная бита, а то и две. И, очевидно, они все время стремятся поиграть в бейсбол, но дела мешают, они не доезжают туда. А тут нам говорят какие-то, опять же, экзальтированные люди, насколько я изучал эту проблему, они говорят, что без оружия, ну, никуда. Ну, просто никуда. Пожалуйста, Александр.
Да, я хотел просто напомнить нашим радиослушателям то, что вы сказали до перерыва, что меньше всего наша программа посвящена какому-то вот развенчанию мифов американских, только тех мифов, которые не соответствуют действительности. Когда есть некоторые мифы, которые абсолютно соответствуют американской действительности, об этом тоже будем говорить.
Но это не миф тогда уже, это правда, это жизненная правда.
Это правда, да, конечно, но возвращаясь к моей статье...
Об американской мечте.
Американская мечта глазами русского. Просто я себя сейчас на телевидении увидел, если кому-то скучно нас слушать. Сейчас на «Звезде» идет программа с моим участием. И все-таки, когда вы задали этот вопрос относительно американской мечты, это ведь американский миф, но это тот самый миф, который создает нацию. Это тот самый миф, который очень часто оказывается более действенным, чем правда.
Так ведь у меня даже иногда возникает подозрение, и я, кстати, думаю, что не подозрение, а так оно и есть. Этот миф постоянно подпитывается, ну, например, такими фигурами, как Мадонна, как Шварценеггер. А вот насколько они сами или им помогли... Да и полным-полно других примеров. Американцам все время говорят, ты все можешь. Хорошо работай, и все будет нормально. В фильме «Уолл-стрит» молодой герой Чарли Шина говорит Майклу Дугласу, там, человек, который торгует воздухом, на самом деле, Кто-то мог, он говорит, ты чего хочешь? Он говорит, я хочу анализировать рынки. У меня, говорит, 50 человек занимается тем, что анализирует рынки каждый день. Он говорит, а упорная работа, говорит, ну и что? И вот это вот, мне кажется, очень к месту в качестве развенчания подобного мира.
Да, согласен с вами, конечно. И, конечно, вот этот самый американский миф, когда очень достойные люди, честные работяги, когда они меньше всего задаются вопросами о том, что происходит в их стране, и живут в значительной степени в мифологизированном обществе, вот это наблюдение, которое тоже я сделал после этих более 60 поездок в Америку, что вовсе не делает этих моих американских друзей работяг.
Нет, ни в коем случае. То есть, да. Американская мечта – это мертвый миф, но американцы в это продолжают верить.
Да, и в этом сила американской мечты, американского мифа. И что касается иностранцев, кстати, которые приезжают в Америку в поисках лучшей доли.
Да-да-да.
Ну да, давайте не будем забывать, что все-таки есть такое понятие, как «золотой миллиард». Есть такое понятие, как индекс человеческого развития, Human Development Index, который каждый год публикуется в результате исследований ООН, одной из программ ООН. И действительно, вот эта миграция, в том числе трудовая миграция, совершенно естественно, из страны с более низким индексом человеческого развития в страну с более высоким индексом человеческого развития. В этом смысле, конечно, Америка даже в первую десятку не входит, и, по-моему, даже в первую двадцатку. В первую десятку входят такие страны, как Исландия, Норвегия, Швеция. Страны, которые, естественно, не несут этой огромной нагрузки оборонной, которую несет Соединенные Штаты. И вы знаете, вот сейчас я преподаю в высшей школе экономики, преподаю я два курса на английском языке для самых продвинутых наших ребят и для иностранных студентов. И вот у меня сейчас есть студент из Норвегии. И есть студент из Америки, есть студент из Англии. И вот когда этот студент из Норвегии мне говорит, что не только мне, естественно, но и другим студентам, что, например, образование, в том числе высшее образование в Норвегии, бесплатное, медицинское обслуживание в Норвегии бесплатное, то мои американские студенты просто за голову хватаются, потому что это в порядке вещей. Когда твой студент заканчивает школу права, например, и он должен банку порядка 100 тысяч долларов. И потом...
Это еще не худший случай, по-моему.
Да, и потом как можно скорее, значит, нужно искать работу, как можно сильнее за эту работу держаться. Естественно, ни в коем случае не проявлять свои политические взгляды, потому что твой работодатель может оказаться представителем другой партии. И это, кстати, тоже очень серьезно накладывает отпечаток на первую поправку «Свобода слова, свобода выражения мнений». Да что говорить, у меня есть очень добрый товарищ в штате Нью-Йорк, Upstate New York, то есть это не сам Нью-Йорк, а глубинный...
Север, штат. Север
да, штата. Это уже ближе к Ниагарскому водопаду. Вот. И мы с ним очень откровенны. Я знаю, что он республиканец, я знаю, что он голосовал за Трампа. И представляете, я в Фейсбуке 9 ноября, сразу после избрания Трампа, я его поздравил с тем, что, вот, в общем-то, его голос был учтен, и Трампа избрали. На что он мне отвечает... Саш, ты, пожалуйста, не обижайся, должен, к сожалению, твое поздравление
вытереть.
Убрать. Да, потому что не хочу портить отношения там с соседями.
Ну, понятно.
Вот. Ну, вот так. В данном случае, вы знаете, нам, россиянам, значительно проще говорить, за кого я голосовал, чем, например, тем же самым американцам.
Следующий вопрос у меня, Александр, вот какой. Американцы считают, что они лучше всех. Это сквозит, даже если они об этом не говорят, все равно он считает, что его страна лучше всех. И, надо признать, наверное, все-таки есть основания определенные для этого.
Ну, конечно, фактически создали страну с нуля. Создавали эти великие американские автострады, эти замечательные небоскребы. Эти просто замечательные американские поля, не какие-то эти узбеки, таджики. Ничего, кстати, унизительного вот в этом слове какие-то не вижу. Но создавала действительно миграция, работяги создавали с нуля. Конечно, при этом о чем американцы тоже стараются не вспоминать. Конечно, геноцид произошел индейского населения.
Ну?
Кстати, да, один из этих американских наших постоянных участников телешоу в прямом эфире однажды заявил, что если бы мы не истребили индейцев, Америка не была бы великой державой и так далее. То есть тут тоже нужно помнить о том, какова цена.
Да нет, в том-то и дело, что да, великая страна, да, мощная, да, богатая, но в белоснежных ли одеждах?
Да, то, что история американская далеко не белая и пушистая, это очевидно совершенно.
И вот это право учить всех жить, вот это тоже. Мы не вмешиваемся, нам все завидуют, но при случае мы всех научим, как жить. Вечная наша и вечно сияющая демократия.
Да, к сожалению, это можно видеть и не раз, и да, возвращаясь к тем же самым трагическим событиям октября 93-го года, вы знаете, поскольку я люблю читать мемуары современных каких-то политиков, американских и не только, ну, действительно был такой случай, когда об этом пишет помощница Ричарда Никсона в книжке «Никсон зимой», «Никсон in winter», ну, имеется в виду на старости лет.
Да, да, да.
Как помните, такой замечательный фильм был с Питером О'Тулом «Лев зимой».
«Лев зимой», да-да-да-да-да. Там Кэтрин Хэбберн играет, как же ее... Аквитанскую, Леонора Аквитанскую, да.
Да, замечательный был фильм. Ну, вот именно в том смысле, что Никсон на старости лет. И вот Никсон в 93-м году, когда это противостояние между Верховным Советом и Ельцином после указа 1400 от 21 сентября, когда пригласили в Госдепартамент Никсона для того, чтобы обсудить, что, собственно, Америка может сделать, Никсон возвращается к себе в офис чуть ли не в слезах, называют этих людей в Госдепартаменте assholes.
Ну, это да, чудаки, но на другую букву, да.
Да. Почему? А потому что среди прочих вариантов Соединенные Штаты рассматривали направление вооруженных сил, как бы мы сказали, ограниченного контингента американских войск в Москву для поддержки Ельцина против Верховного Совета.
Потрясающе. Это я первый раз слышу, это очень любопытно.
Я об этом писал, вы знаете, и это было просто одним из моих открытий, потому что это все-таки в книжке Моники Кроли это не было центральным моментом, но она это просто прекрасно помнит и об этом написала. И Никсон, почему в слезах? Ну, потому что все-таки человек какое-то реальное представление имеет о России.
Нет, человек, который вел достаточно вменяемую политику по отношению к нашей стране.
Более того, с моей точки зрения, конечно, его затравили из-за внутриполитических каких-то дел.
Вот, кстати говоря, Александр, я попрошу вас на секундочку отвлечься. Совершенно не исследован феномен Уотергейта в России. Да. У нас это победа демократии. Ура! Ура! Да, президент что-то не то сделал, они его скинули. Все же было гораздо сложнее, гораздо грязнее.
Конечно.
Вы не против были бы это как-нибудь обсудить?
С удовольствием.
Отлично.
Это очень серьезная тема.
Отлично. Потому что серьезная, потому что в ней проявляются какие-то закономерности американской политики?
И смотрите, что тоже, насколько деградировала американская политика, потому что если Уотергейт, если меня привел к тому, что чуть ли не подвергся импичменту американский президент и был вынужден уйти в отставку, то сколько таких куда как более грязных Уотергейтов произошло после Никсона? И ничего, и сидят, и тот же Обама досидел. И Джордж Буш младший досидел до... Более того, по два раза оба были переизбраны.
Угу.
Тема очень серьезная. Давайте как-нибудь специально...
Да-да-да-да-да. Вот, мне кажется, это очень интересно будет. Очень интересно. Александр, вот, я считаю, вот не ключевые мифы об Америке. Град на холме, светоч демократии и все проистекающее оттуда. Но мне бы хотелось, чтобы в следующем части программы вы все-таки сказали, что на этом не ограничивается. Новости.
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем нашу беседу с американистом, доктором юридических наук Александром Домрином. Сегодня мы должны продолжить нашу беседу. Ну, не надо уподобляться худшим примером сусловско-пономаревской пропаганды, где в Америке там ад кромешный, или, как сейчас говорят, адский ад, мы прекрасно понимаем, и это адекватный подход, что все нормально. Многое, что в Америке, это очень и очень и нам бы пригодилось, ну и потом мощнейшая держава. Александр, вот что, на ваш взгляд, положительное в Америке? Вот вы приехали в Америку, что вам бросилось в глаза? И вот, ну, как любой адекватный человек говорит, вот нам бы такое. Не мне бы сюда, а нам бы такое.
Да, Леонид, очень хороший вопрос, но пока не забыл, я освежил свою память, пока был, пока рекламная пауза у вас была. Значит, относительно того, какой процент, какая доля чернокожего населения в американских тюрьмах.
Так.
Очень просто запомнить. Помните, я вам сказал, что если ты белый, в 6 раз больше вероятности, что тебя чернокожий убьет, чем народ. В 6 раз больше тюремного населения чернокожего в Америке, чем белых. Что тоже очень любопытно, если в 80-м году в 3 раза больше чернокожего населения, молодых чернокожих ребят, были в колледжах и в университетах, в 3 раза больше, чем в тюрьмах, то сейчас больше, значительно больше чернокожих молодых ребят сидят в американских тюрьмах, чем учатся в колледжах. Очень любопытная статистика.
Да, да. И это цифры... Что, Александр, что я, мы абсолютно одинаково относимся к людям любой национальности, любого цвета кожи. Но это цифры.
Да, это статистика, никуда не деться от этой статистики. Потом, как когда-то сам в Америке бываешь, что ты это прекрасно видишь. И, кстати, в фильме «Брат 2» очень хорошо было показано, как там, что испытывал Данил Вагров. Не только когда его избивали чернокожие ребята, но и когда ты заходишь в какое-то кафе или в какой-то бар, и когда в этом баре только одного цвета кожи люди, которые тут же замолкают, глядя на тебя, как на прокаженного, чего ты тут делаешь. Но я-то белый, я везде могу ходить, у меня нет комплекса вины. Но надо просто знать, куда заходить. И лучше, если куда-то заходишь в какое-то заведение, тем более питейное, лучше все-таки это делать с каким-нибудь твоим приятелем местным.
А, понятно.
В крайнем случае тебя отобьет. Мне просто посчастливилось, знаете, просто посчастливилось побывать в Америке много и видеть Америку разную. И, конечно, вот те самые мифы, о которых мы с вами говорили в первой части, конечно, мифы есть, куда деваться. Но то, что Америка великая страна, населенная великим народом, это тоже совершенно очевидно.
И говорю, по-моему, вообще даже не требует никакого обсуждения.
Да. Мне повезло, что в самую первую поездку в Соединенные Штаты я выиграл конкурс Американской ассоциации юристов, и это был 91-й год, еще до распада Великого Советского Союза, 30 апреля я полетел в Америку. Семимесячная стажировка, бесплатная семимесячная стажировка, за что, конечно, большое спасибо Американской ассоциации юристов, она отобрала тогда 12 ребят, со всего Союза, кстати, не только из Российской Федерации. И мне очень повезло то, что первые 2 месяца я провел на Капитолийском холме. Я был в исследовательской службе Конгресса США. Это информационно-аналитическое подразделение Конгресса США. Находятся они в библиотеке Конгресса, в соседнем здании с Конгрессом. И была возможность увидеть Америку, вот это то, что называется Вашингтонский обком. К Советскому Союзу и к России было очень много тогда интереса и внимания. Вот, кстати, когда Майкл Вом часто говорит о том, что Россия никому в Америке не интересна, это неправда. Это вот тот самый миф, который тут уже на нашем российском телевидении американец пытается как-то популяризировать. Ничего подобного. Да, кстати, даже по вопросу о русских хакерах, о России сейчас говорят больше, чем о, может быть, всех остальных странах.
Александр, скажите, да, пожалуйста, вот, да, один вопрос. Вот эти русские хакеры, русские президенты избрали. А еще, ну, скоро, я думаю, выяснится, что русские заправляют и в ФБР, и в ЦРУ. Хоть одно доказательство было приведено?
Не было, но это то же самое печальное, то, что хотя не было ни одного доказательства, но американские СМИ так промывают мозги американцам, что американцы уверены, большинство американцев, включая, к сожалению, даже тех, кто голосовал сам за Трампа, что да, действительно, русские влезли в наш демократический механизм выборов. И это вот тот самый случай, когда промывание мозгов в Америке, зомбирование, куда как более эффективно осуществляется, чем в какой-либо другой стране, включая Российскую Федерацию, конечно. Ну вот, и два месяца я был в исследовательской службе Конгресса. Это был, опять-таки, это был 91-й год. Я там провел два месяца, но такой интерес был к тому, что в России происходит, в Советском Союзе, вот это противостояние Горбачева и Ельцина, что это такое, как это понимать. А я в это время в Верховном Совете России работал, в Комитете по международным делам. Даже конгрессмены высказывали интерес встретиться, не только американские эксперты. А следующие пять месяцев я должен был провести в штате Айова, вот в том самом замечательном сельскохозяйственном штате американском, где Никита Сергеевич Хрущев так вдохновился американской кукурузой.
Что стало ее заполярным кругом.
Да, причем, ладно, если бы он распахивал какие-то новые поля для этого, ведь он вместо традиционных наших злаковых культур пытался кукурузу засаживать. И это, с моей точки зрения, очень хороший символ того, как можно безумно и бездумно какие-то зарубежные модели пытаться у себя в стране пытаться культивировать, засеивать и так далее. Ну вот, на самом деле пробыл я в Айове не пять месяцев, а только два, потому что в августе 91-го года ГКЧП случился. А я работаю в Верховном Совете России, ну как это так, почему я должен до декабря сидеть в Америке? Я сорвался с места и домой прилетел. Ну, в любом случае, два месяца в Вашингтоне и два месяца в Айове. Айова ничего общего не имеет с Вашингтоном. Айова – это совсем другая Америка. И вы знаете, вот я прекрасно помню это ощущение не от головы, а вот то, что в английском называется «in my guts».
Внутреннее чувство.
Да, вот буквально в кишках. Когда я понял, что... Не просто понял, но почувствовал, что Америка...
Да, печенкой чувствую.
Печенкой почувствовал, да. Когда я был на автобусе «Грейхаунд», самое дешевое средство передвижения в Соединенных Штатах, когда я среди этих бесконечных полей в Айове ехал из столицы штата, Де Мойн, в Айова-Сити. И когда я видел эти, ну, просто восхитительные американские поля, которые мне так напомнили, на самом деле, Рязанскую губернию, откуда мои родители родом, и это благословенная земля. В одном штате Айова, по-моему, 6%, если не больше, всего чернозема мира находится. Когда действительно можно палку воткнуть в этот чернозем, и эта палка зацветет. Когда кукуруза не такая, как у нас, потому что все-таки не совсем подходящий наш климат для кукурузы, но в кукурузное поле можно заехать на лошади, и тебя не будет видно. И конечно, этот труд, благословенный труд американских фермеров. Вот именно тогда я почувствовал, не просто понял, а почувствовал, что Америка – великая страна.
Вот, кстати, я с вами соглашусь и вот приведу свое впечатление. Вот едешь, неважно где, и вот эти дороги, туннели, которые прорублены в скалах, эти городки, 15-20 тысяч человек, где окурок стыдно было бросить, ждал... Да, когда урну найдешь, туда брось. А потом приходит мысль, сколько же пота и крови надо было пролить, чтобы вот такое построить.
Конечно, конечно. И с этой же поездкой связано одно из моих самых светлых воспоминаний об Америке. Напомню, что это моя самая первая поездка. В России ГКЧП Я подружился в Айове с одним из местных фермеров. Мне было очень интересно, вы знаете, общаться. Я далеко не этот из высоколобых русских, которые общаются только там с дипломатами, с Вашингтонским обкомом.
И с университетскими преподавателями.
Вот. А только, естественно, что разговариваешь, чтобы понять Америку, разговариваешь со всеми. И вот я подружился с этим американским фермером, который мне... в те самые августовские дни сказал: слушай, Саша, если правда говорят, что у вас так в России так опасно сейчас, переворот какой-то, оставайся у меня на ферме и живи сколько тебе нужно. Вот представляете, если бы не со мной это было, если бы это было, там, не знаю, в 70-е годы, то, скорее всего, кто-то мог бы подумать, вот, значит, ФБРов.
У меня было то же самое, я первый раз был в Штатах, и я уже вроде собирался домой. И это был тбилисские события, оболганные, извращенные, как угодно. Это комиссия знаменитая, лживая. И мне сказали то же самое в Нью-Йорке. Слушай, говорит, ну там же ведь Бог знает, что творится. Оставайся-ка ты у нас. Люди, которых я не очень-то знал, надо сказать. Ну так, знал, но нельзя сказать, что мы друзьями были. В нашем понимании этого слова.
Да, ну вот это то, что я называю золотым сердцем американского народа, настоящего американского народа, а не этих персонажей, которые там в лице Моргана Фримена выступают против России. Еще один пример, вы знаете, вот опять-таки, если... говорите, иногда у нас это было, вы знаете, я в МГИМО учился, и это был 79-85 год, ну и, конечно, нас очень настраивали относительно того, что все контакты с иностранцами, тем более...
Да, конечно.
Вот, да, что было, конечно, вполне логично. И, конечно, если бы я полностью доверялся вот этим рассказам моих преподавателей, то, скорее всего, моего друга-фермера я именно таким бы и воспринял, как попытка, значит, советского человека остаться, убедить советского человека остаться в Америке, там, значит, работать на ЦРУ США и так далее. Но другой случай, который показывает, насколько некоторые наши представления об американцах, о том, что они... У нас программа ведь 16+, да? Вот я хочу процитировать вашего коллегу Сергея Доренко, когда он назвал американцев суками бессердечными. Наверное, я не поставил вашу программу. Но вот, может быть, ему так не везло, когда он бывал в Америке. Мне-то, наоборот, очень везло, когда просто замечательных людей я встречал в Америке, которые замечательно ко мне относились. Вот еще один пример. Тоже из Америки, уже другой совсем этап моей жизни, когда я начал уже с семьей ездить в Соединенные Штаты. И представляете, вот действие происходит, по-моему, в Оклахоме действие происходит. Да, в Оклахоме дело было. Мы старались, как правило, знаете, не в каких-то городах жить, а где-нибудь в сельской местности, там, где красиво, там, где еноты по ночам приходят, там, где утром просыпаешься, и олени перед домом.
И весь мусор раскидан, и енот все разбросал, нашел, чтоб пожрать, и ушел. Да.
У енотов это очень любопытно, наверное, не все наши слушатели это знают. У енотов есть большой палец. Они этим большим пальцем очень ловко могут баки мусорные открывать.
И пакеты, он просто его этим, ну, располосует, этот пакет. И что самое интересное, когда я вышел, и что-то я на него прикрикнул, он на меня зашипел, что он здесь хозяин, а не я.
У меня был аналогичный случай, когда в одном из университетов, тоже где-то в глубинке, я очень люблю американскую глубинку, хотя, конечно, Манхэттен тоже очень любопытное место, или Вашингтон, или Филадельфия, или Бостон. Но я помню прекрасно, как когда я после полуночи уже выхожу из университета, чтобы ехать к себе домой на велосипеде. Навстречу мне идут 6 енотов. Вот, думаю, ну, увидели человека на велосипеде, сейчас, наверное, разбегутся. Ничего подобного, они ко мне приближаются. И тут меня уже оторпи взяла, и именно то самое чувство.
Да, возьмут, да сожрут, их же 6 все-таки. Александр, Америка и Россия, опять же, в моем понимании, и это вопрос к вам, но все-таки в ближайшем будущем это вечные противники.
Есть замечательная книжка. Есть замечательная книжка, автор Дэвид Фоглсонг, который исследует все эти крестовые походы, которые Соединенные Штаты вели против сначала Российской империи, потом Советского Союза, потом опять против Российской Федерации. И вы знаете, что самое любопытное? То, что эти крестовые походы велись против нашей страны. Сначала за свержение царизма, было такое общество дружбы в Америке с российскими революционерами.
Ага.
Потом российские революционеры пришли к власти, американцы в них опять разочаровались. Потом был период, когда мы опять были союзниками, это Вторая мировая война. Потом последний крестовый поход, это уже при Клинтоне, при Ельцине. И, кстати, Стивен Коэн замечательную книжку написал «Провал крестового похода Америки против России». Ну, это вот Фоглсонг, вы знаете, что пишет? Мало того, что он об этих крестовых походах пишет, об этой цикличности, когда Америка сначала хочет освободить Россию, в кавычках, потом Россия отказывается освобождаться, наступает период охлаждения, если вообще не прекращение отношений. Вспомните, что в 1917 году была революция в России, и только в 1933-м Соединенные Штаты дипломатические отношения с нашей страной, с СССР, установили. Ну вот, самое-то любопытное, вы знаете, Фоглсонг пишет, что Америка относится к России как к своему темному двойнику, или как к воображаемому близнецу.
Это очень любопытно. Это любопытное утверждение.
Да, и очень точное на самом деле. И кстати, это его, опять-таки, с его точки зрения, это привело к тому, что Россия играет все более важную роль в самоидентификации Америки. А мы, значит, русские, стали своего рода зеркалом американцев. По-моему, это очень точное наблюдение, и после этого меньше всего, конечно, удивляешься тому, что именно русские хакеры пытались якобы взломать демократический механизм, а пусть даже там никуда как технологически более мощные китайцы. Нет, именно русские, которые для них темный двойник, воображаемый близнец. Или тоже очень любопытно, если вы помните, когда начались эти попытки сносить памятники южанам.
Да-да-да.
Тогда, вот, значит, с одной стороны были эти укушенные либералы, которые пытались сносить памятник еще тогда в Шарлоттсвилле. А против них выступали обычные американцы, которые, в частности, скандировали «Россия наш друг». Как вам это нравится? И в этом смысле, конечно, абсолютно очевидно, что эта цикличность, из-за этой цикличности нынешние проблемы, которые мы испытываем с Соединенными Штатами, не по нашей вине, кстати, что эти проблемы не вечны, хотя, с другой стороны, все-таки этот маятник противоречий между нашими странами, он все больше раскачивается. И даже во времена Рейгана, я не помню такого объема русофобии.
Тоже, кстати говоря, по отношению вот эта вот империя зла, это кем надо быть, чтобы назвать такую страну империей зла?
Да. Ну вот, ну не хочется, хотя я сейчас понимаю, что очередная рекламная пауза.
Нет, до рекламной паузы еще 7 минут почти.
Ой, замечательно. И, конечно, хотелось бы, чтобы в последнем сегменте и, может быть, наши слушатели вопросы стали задавать.
Я как раз хотел вам это предложить после новостей, чтобы вы ответили на их вопрос.
Да, а сейчас вот еще одна история такая из личной жизни. Может быть, мои слушатели, не все мои слушатели согласятся с этим определением. После всего того негатива, который я про Америку наговорил, когда я говорю про золотое сердце американского народа. Ну вот пример такой. В Оклахоме я уже вместе с женой и вместе с дочерью. Мы гуляем около дома. И вы знаете, все-таки Америка страна с непредсказуемым климатом. В апреле можно в шортах ходить, если вдруг воздух подул ветер подул из Мексики. А на следующий день снег может выпасть, потому что из Канады уже пришел ветер. Ну вот, мы гуляем рядом с домом, неожиданно начинается снег. Мы решаем зайти в местное кафе, тоже, знаете, в провинции, все-таки не Макдональдсов, там ничего такого нет, там хорошие домашние кафе. Заходим. Значит, все в снегу, садимся за столик, просто чтобы переждать снег. Заказываем сэндвич, точно хотел сэндвич. И, знаете, официант меня отзывает, он чувствует, что мы в снегу, значит, у нас машины нет. Он чувствует, что мы говорим на непонятном языке, значит, мы иностранцы. Он чувствует, что мы зашли втроем, но заказали только один сэндвич, значит, мы бедные иностранцы. Он меня отзывает и тихо-тихо так говорит: слушайте, проблемы с финансами. Мне только что дали очень хорошие чаевые. Можно я вам что-нибудь куплю? Представляете?
Ну, а я при этом... Да, права, и... да, это... Да.
Вот я профессор права, у меня зарплата в несколько раз, я уверен, чем у этого официанта больше.
Да он чего официант? Он живет за счет чаевых.
Ну вот, вот когда бы мне кто-нибудь так сказал, знаете, где-нибудь здесь у нас...
Вы знаете, я бы не стал вот так вот прямо утверждать, Александр, что у нас тут все жестокосердечные, и пятое, и десятое. Да нет, нормальные люди. И очень по-разному у нас тоже случается. Очень по-разному. Иное дело, что, к сожалению, у нас тоже вот эти вот укушенные разные есть. И когда нам начинают кричать там про пиндосов, ну, это недостойно, я считаю.
Просто абсолютно недостойно.
Это недостойно, вести себя надо всегда спокойно, если тебя не оскорбляют. И в особенности меня еще... И про себя тоже неплохо поговорить. Когда у нас говорят, мы духовные, это как? Это вы мне объясните. Это значит, в Америке они все пиндосы тупые, а у нас одни интеллектуалы живут. Тоже меня это не устраивает, подобное объяснение, никак.
Совершенно, совершенно с вами согласен. Хотя, смотрите, у известного сатирика на этом чуть ли не половина программы построена.
Денег-то сколько, наверное?
Но я абсолютно не согласен вот с тем же самым утверждением, там, ну, тупые.
Да ладно? Ребят,
прекратите, да. А что ж, если они такие тупые-то? А что ж я там делал, преподавал в 10 университетах? Только тупым преподавал? Да ничего подобного. Замечательные совершенно ребята. И совсем не тупые. Ну, правильно. Вот помните, вначале я сказал о том, что мой лозунг «Патриоты всех стран соединяйтесь».
Конечно.
Но ни в коем случае до шовинизма-то не...
Я всегда говорю, когда я вижу человека, который мне начинает что-то, извините за парламентское выражение, втирать, да. А на нем сапоги в гармошку, плисовые шаровары, шелковая косоворотка, пояс... как писали в русско-классической литературе, с тестями, картуз с цветком, гормоза, и он размахивает аж сразу двумя российскими флагами, ни одному слову не поверю. И то же самое, как меня встретил человек, одетый в костюм дяди Сэма, весь звездно-полосатый, и тоже. А вот они могут побрататься, у них это может получиться.
Да.
Патриотизм всегда это спокойное чувство. Ну, это мое мнение.
Нет, совершенно с вами согласен, конечно. Совершенно согласен.
Иное дело,
Да, наверное, мы одно и то же хотели вместе пройти.
Конечно.
Твое дело, когда твою страну задевают.
О, да.
Надо отвечать.
Да, вот тут уже надо отвечать, конечно. Когда начинается там, что кто-то Uber, там, а кто-то понадусим? Не. Так, меня не устраивает, если мне говорят, что вот мы лучше кого-то. Не лучше. И не хуже. Ну, это...
На самом деле, вы знаете, я поскольку право преподаю,
да.
это один просто из основных пунктов, когда мы сравниваем российское право, до этого советское право, там, с законодателем каких-то других стран, меньше всего мы должны испытывать комплекс неполноценности.
Конечно.
Даже от климата зависит законодательство разных стран. От истории.
Угу.
Вы посмотрите, да, даже вот эта самая деталь, почему Америка, это на самом деле благословенная страна. Климат какой,
да.
Географическое положение, минеральные какие-то ресурсы, да, работящий народ. Но при этом, для того, чтобы русскому крестьянину как-то выжить в этом нашем чудовищном климате, вот давайте не будем забывать, что Анкоридж это Аляска.
Аляска, да.
На одной параллели с Санкт-Петербургом.
Да, а Нью-Йорк на широте Ташкента.
Да, а Вашингтон еще южнее.
А, Вашингтон, да. Конечно, еще
да. И, конечно, в этом смысле прекрасно нужно понимать, что для того, чтобы крестьянину русскому выжить, можно было выжить только работая в комьюнити, в сообществе.
Да, вообще нет.
Вообще.
Все, у нас новости на радиостанции «Говорит Москва». Следующие полчаса Александр Домрин ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с американистом Александром Домриным, доктором юридических наук. И в этом получасе Александр готов ответить на вопросы наших слушателей. Я напоминаю вам, московский код 495-7373-94-8. Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Вы знаете, вот вам не кажется, что отличие американцев от русских заключается в том, что переселенцы, которые попадали на континент американский, они приезжали с целью созидать что-то, создавать. А в России постоянно делили. Орда приходила, грабила, уезжала, делила, потом книги...
Вы что хотите сказать? Так, вопроса пока я не услышал. Вам Россия не нравится?
А?
Вам Россия не нравится?
Мне нравится Россия, но просто в этом парадизме мы живем, все время делим.
Так, давайте так. Я извиняюсь сразу перед Александром. Мы такие. Мы на второй день после капитуляции в Берлине кормили немецких детей и немцам уже раздавали продовольствие. Мы пришли в 1800 каком-то году в Париж и ушли оттуда. И чем мы тогда удовольствовались? Польшей. А почему не военно-морские базы в Марселе и в Гавре? Мы такие. Будем ли мы другими? Я не знаю. Я вижу, что постепенно мы становимся другими. В хорошем смысле этого слова. Вы согласны, Александр, со мной?
Согласен, вы ответили на этот вопрос, спасибо.
Извините, но я прошу, у нас эксперт в гостях. Я надеюсь, вот все мои гости, все эксперты. Надо пользоваться случаем и задавать им вопросы, на которые они могут дать квалифицированный ответ. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лариса, я психоаналитик. Александр, у меня такой вопрос. В моих анализах я часто сталкиваюсь с тем,
Вопрос. Лариса, вопрос.
Да. Так вот, я считаю, что Америка – это великий центр действия мировой, а Россия – это великий центр бездействия и справедливости, не менее мировой.
Понятно.
У меня вопрос. Сколько возможно сотрудничество? Дело в том, что гармония мира...
Не надо! Про гармонию мира, честное слово, в другой раз как-нибудь.
Сотрудничество между американцами и русскими.
Спасибо. Ларис, спасибо за вопрос.
Ну, я не вижу никаких проблем для сотрудничества. Конечно, мы в значительной степени разные, в значительной степени не настолько разные, чтобы не было у нас возможности дружить и сотрудничать. Но я немножко по-другому, вы знаете, поскольку юрист, я немножко по-другому определяю, если совсем в двух словах, в двух фразах, какая у нас основная разница между Соединенными Штатами и Россией. Между Америкой и Россией. Все-таки и по законодательству, и по истории, и по тому, как европейцы, не только европейцы, стремились в Америку, ну, там, скажем, в основном, конечно, на рубеже 19 и 20 веков. Америка, миф это или нет, но Америка – это страна свободы. А Россия – это страна справедливости. И с моей точки зрения, несмотря на то, что прав я или не прав в этом, но ни то, ни другое еще не является препятствием для того, чтобы
конечно.
Мы не могли дополнять друг друга и жить куда как в большей гармонии, чем мы сейчас это видим.
Александр, у меня к вам вопрос. Вот американская система права и наша в сознании населения. Американцы, когда убийцу оправдали, потому что адвокат нашел какие-то хитрые крючочки, запятая не там поставлена, американец скажет, это молодец, оправдал. А у нас скажут, а справедливость-то где?
Совершенно точное наблюдение, и сколько таких случаев было, включая, например, помните это знаменитое дело о Джей Симпсоне?
Да, я его имел в виду.
Да, конечно, вот в английском это называется technicalities.
Да, то есть, на технических ошибках.
из-за технических ошибок не осудили человека, в отношении которого, ну, наверное, редко кто в Америке сомневался бы, что именно он убил свою бывшую жену и ее нового молодого человека. Но, с другой стороны, все-таки давайте не будем забывать, что О.Джей Симпсон чернокожий, и видели бы вы этот восторг чернокожего населения...
Когда его оправдали.
Да, не из-за того, что он невиновен, а из-за того, что как мы этим белым все-таки
ну,
дали.
Да.
Причем, да, причем мало того, что его бывшая жена европейского происхождения, ее новый ухажер был евреем. А вы знаете, вот это тоже один из моментов, который нельзя в Америке обсуждать. Между черными и белыми куда как меньше проблем и куда как меньше озлобленности со стороны черных в отношении белых в целом, чем между черными и почему-то евреями.
Да,
Этого я до сих пор не могу понять.
Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Пожалуйста,
Николай. Как вы связаны с образованием, и там, и здесь, хотел бы задать вот конкретный вопрос по существу вашей специальности. Вот посмотрите, сколько у американцев там образование недопустимо списывание, недопустимо плагиат, недопустимо многие другие вещи. У нас покупаются золотые медали, а постоянно с приспособлениями, айфонами отбирают, и все равно невозможно ничего доказать. Но, с другой стороны, поднимается скандал в образовании. Вот сейчас...
Ваш вопрос, Николай, вопрос.
Заканчиваю. Возможно ли юристу-американцу, не имея больше никакого там образования, защититься, стать доктором экономики, макроэкономики, как у нас это делается сплошь и рядом, Мутко и прочее. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Замечательный вопрос. Знаете, просто кровью сердце обливается, когда я вижу то, что происходит в нашем высшем образовании. И как действительно вы совершенно правильно сказали, как дипломы покупаются, сколько угодно таких случаев. А плагиат, так это вообще просто бич нашей науки и наших публикаций. Ну, простой пример. Очень хороший американский профессор конституционного права Лоренс Трайб из Гарварда. Он однажды в своей книжке, причем книжка была такая не научная какая-то, не научный труд, а популярная книжка. Да, поэтому в этой популярной книжке даже не было ссылок на какие-то другие работы. Но вот он в этой популярной книжке привел буквально 13 слов какого-то другого профессора. И даже не этот профессор это заметил, а кто-то еще. Может, скорее всего, конечно, кто-то из оппонентов Трайба. Так вот, Трайба обвинили в плагиате. Дело дошло до президента Гарвардского университета. Трайб клялся, божился, что он просто не помнил, кому это принадлежит, вот это высказывание. И другой пример.
Его выгнали, в конце концов, или все-таки отделался легким испугом?
Отделался легким испугом, но это было очень хорошее, конечно, очень хороший урок для всех остальных, и для него тоже. И другой пример. Я кандидатскую защищал здесь, в Москве, на тему Конституционный институт чрезвычайного положения в зарубежных странах. А в Америке докторскую защищал тоже по чрезвычайному положению, но уже у нас в России, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Наверное, из-за того, что слишком часто в Америку ездил, многие какие-то публикации пропустил. Однажды домой приезжаю, книжка вышла автора питерского на эту же самую тему. Думаю, как интересно, надо почитать. 59 страниц из моей кандидатской и из моей книжки. Более того, он докторскую защитил. Половина тезисов, которые он выносил на защиту, были из моей кандидатской. Я статью об этом написал, я в ВАК написал, я в этот университет написал. Вы думаете, кто-нибудь хоть палец о палец ударил? Ничего подобного. А вы знаете, все-таки даже когда какую-то физическую боль испытываешь, все-таки в значительной степени, в ряде случаев это несравнимо с тем, когда то, над чем ты реально трудился, оказывается в руках какого-то мошенника от науки.
7373948. Ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье. Вопрос. Выдающаяся роль Чубайса в американизации России, что все стали собственниками.
Вадим, ну, наверное, тут на одного Чубайса-то не стоит, хотя он откровенно, конечно, враг России. И более того, поскольку я юрист, и уголовным правом тоже, конечно, занимаюсь, и знаю эту терминологию, но вот Чубайс – это смотрящий. за Россию от финансового капитала зарубежного, от глобалистов. В том числе от Америки, конечно. Именно поэтому он непотопляемый. Именно поэтому те люди, которые были с ним связаны, как, например, почему так Белых был удивлен, когда его взяли за пятую точку. Потому что я с Чубайсом. Я его там близкий друг. Мы с ним одну партию СПС создавали. Но Чубайс, конечно, Чубайс в значительной степени является вот этим негласным посредником между диким, совершенно диким, нецивилизованным российским капиталом в нынешней России и капиталом иностранным. Именно поэтому он непотопляемый. Ну а дальше давайте смотреть, что как будто американцы не знали, что этот персонаж, как будто американцы не знали, кого поставить. Поэтому тут, знаете, и американская, конечно, доля ответственности есть, ну и наша. Ну что говорить, если 93-й год в значительной степени стал следствием того, как и Запад был недоволен каким-то попыткам воспрепятствовать разграблению России. И меньше всего, конечно, попытки остановить разграбление России были нужны нашим олигархам.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Михаил, Москва. У меня вот такой вопрос. Если вспомнить воспоминания и детективы, это самое, 20-х годов прошлого века, то создается впечатление, что современные политики и финансово-промышленные, так сказать, группы, они воспринимают демократию как развод терпил, потому что они гимназии не кончали. И
вопрос, понимают... вопрос, да, пожалуйста,
вот
Михаил.
Вопрос в том, что вот как ваш, так сказать, гость, он может ли как-то подтвердить, что вот основная, так сказать, сила, которая управляет нами, она действует, собственно, по принципу организованных преступных групп, собственно. И похожие правила прецедентного права, они тоже напоминают.
Спасибо.
Михаил, сразу несколько, конечно, вопросов у вас. Давайте я на основное отвечу. По крайней мере, постараюсь ответить. Ну, очень много ведь на самом деле есть исследований, которые говорят, что демократия в Америке переродилась в охлократию. Понятно, что очень много есть примеров того, что, как это было, кстати, и в прошлом веке, как, например, это было в ходе избирательной кампании Джона Кеннеди, когда, например, в списке его избирателей выносились там люди, давно лежащие на кладбище где-нибудь.
Да нет, извините, Александр, президент Кеннеди был избран голосами итало-американской мафии. Ее мощью. Он победил Никсон с разницей в 100 тысяч голосов. Это вообще не разница.
Ну, конечно, конечно. И мы можем и дальше смотреть. Посмотрите, например, на выборы того же самого Обамы. Очень любопытная деталь. Вот в Америке, когда ты идешь на выборы, в некоторых случаях ты вносишься в списки избирателей, ты должен какой-то ID представлять.
Ну, документ. Да, удостоверение личности.
Да, удостоверение личности, хоть какое-то, какое у тебя там есть. Вот что очень любопытно, во всех тех штатах, где не надо предоставлять, пусть даже водительскую карточку, водительские удостоверения, во всех этих штатах Обама победил, а во всех тех штатах, где нужно все-таки как-то регистрироваться и показывать, что ты – это ты, он во всех этих штатах проиграл. Ну а дальше я просто статистику могу вам дать о том, как по 140% от избирателей, то есть если избиратели 100%, то появлялись на избирательных списках 140% и голосовали все за Обаму. Это продолжается. Это продолжается, и это постоянная борьба, конечно.
А между... Александр, ведь вот, кстати говоря, скромное добавление к первой части вашей лекции, скажем так. Когда подобные прецеденты были с другими, такая система в Америке. А сейчас они думают, с выборщиками, этот Трамп победил, вроде бы за него количественно меньше проголосовало, а выборщиков больше. Менять надо.
Вот как...
Демократия хороша, когда у власти демократы, и все делается для демократов. А вот когда как-то по-другому, это уже не демократия, это зло.
Согласен с вами абсолютно. И в этом смысле единственный вопрос, который я задаю оппонентам Трампа, он победил по Конституции?
Да, естественно.
Победил по действующим правилам? да, да, но никуда они не могут отвертеться и сказать, что нет. Тогда, если вам не нравится эта система, надо было ее менять до выборов.
Конечно. Да. А когда вот эти вот все эти люди с лозунгами «Трамп не мой президент», это как?
Да.
Он законно избранный президент, и он не твой президент.
Ну и, конечно, сам этот термин-то демократия. Сколько раз уже мы сегодня говорили про демократию. Но вы знаете, вот с точки зрения американцев, демократия – это власть демократов. Точнее, тех людей,
ну,
которые
да.
назначили
да.
демократами.
Да, даже...
Появляется.
Я бы даже сказал, это власть либералов. Вот.
Ну, ну да, конечно, вот. Да. Потому что, если смотреть, республиканцы, демократы, ну, это просто не более чем название. И посмотрите, это еще в большей степени складывается... это еще в большей степени проявляется в отношениях Соединенных Штатов с другими странами. Они назначают кого-то, кого они, кто им нравится, они их назначают демократами. Они начинают им предоставлять финансовую подпитку, как, например, это происходит по американскому закону о демократии в России.
Да.
Только по этому закону, закон действует уже 15 лет.
Не, ну великолепное название. Да. Американцы принимают закон о демократии в России. Они еще после этого собираются мне про хакеров.
Да, и, значит, они мне рассказывают, кто у меня должен считаться демократом.
Конечно.
Они этим людям только по этому закону 50 миллионов долларов в год дают. То есть за эти 15 лет уже наши шакалы уже получили 750 миллионов долларов. Дальше. Когда на самом-то деле эти шакалы, когда они идут у нас на выборы, как это было в сентябре прошлого года, на три партии проамериканские, получили меньше 3% голосов. Вот что такое демократия. Вот отношение русских, отношение россиян к этим проамериканским персонажам.
Это, кстати, опять... вы об этом говорили. У нас решили, что для России, ну, условно назовем это западная система демократии, она подходит. Кто вам сказал об этом? Эта система, наверное, не знаю, наверное, подходит Англии, Соединенных Штатов Америки, Канаде. У нас, я думаю, другая картина несколько.
Ну вот это продолжение того же самого крестового похода, который, конечно, американцы в очередной раз начали против нас еще при Горбачеве.
И вот разница. Для них, вот читаешь где-нибудь, попадается у американцев, да и у тех же французов, у итальянцев, статья про Горбачева. Господи! Их почитать, как же нам повезло, что сначала был Горбачев, потом Ельцин. Мы просто не можем, я думаю, пока понять этого счастья. Лет через 500, может быть, человек 10 это поймут. Но, когда ты им начинаешь при встрече рассказывать, что помилуйте, господи, они сейчас смотрят совершенно непонимающими глазами.
Я делал все это постоянно на протяжении всего этого времени, пока в Америку ездил. Естественно, что не только я там преподавал, но и очень часто выступал. И я прекрасно помню момент, когда я в 97-м году, то есть через год после наших выборов президентских, когда нужно было всеми правдами и неправдами, в том числе...
Да-да-да-да, самые честные выборы в мире.
Да.
Одни из.
Когда я просто... Да, я в очень уважаемом обществе, в Совете по международным отношениям, я рассказывал о том, как на самом деле это происходило, со статистикой, там, со всеми выкладками. Потом, значит, поднимается человек, он оказался сенатором, который говорит, по-моему, и вот, Леонид, вы мне здесь помогите, он точно сказал, you are ill-informed.
Вы плохо информированы?
Вот, не просто плохо информирован, а я как-то вот... Не то, что я misinformed или disinformed, а я ill-informed.
А, значит, у вас ложная информация.
Да, или я злонамеренно.
Или у вас информация вредоносная для Соединенных Штатов.
Вот именно
это. Вот так, наверное, да.
Вот это он имел в виду, потому что, ну, у них-то, значит, противостояние страстного демократа Ельцина против коммунистов и фашистов.
Ну, а то, конечно.
И вдруг приезжает человек, который вроде и не коммунист, и не фашист, как же объяснить-то, он нам тут несет. А, это он злонамеренно нам такую картину рисует.
Агитатор и подрывной элемент.
Вот, и если мы думаем, что эта борьба вот с русскими блогерами или с этой другой точки зрения началась только с созданием RT, и о чем Морган Фриман...
Ну, Россия сегодня, да.
Да, вот. То естественно, что это пусть не так массово, но это русская, российская точка зрения более адекватная, чем то, что в американских СМИ мы видим. Естественно, что мы пытались ее донести еще тогда, еще в 90-е годы. Но я очень рад тому, что если тогда от таких, как я, можно было отмахнуться, ну, какой-то Ваня приехал, да, ill-informed, то сейчас, когда просто откровенно совершенно американские СМИ проигрывают нашим СМИ на английском языке, вот это уже предмет гордости.
Ну да, да. Да, это при всем при том, что никто не говорит, что у нас нет проблем. Ты сейчас начни перечислять это еще на год прямого эфира. Ну, это так, действительно, все это так. Но, с другой стороны, никому не позволительно нас оскорблять. Закон о демократии в России? Ты кто такой? Или вы кто такие?
Да.
Закон о рас в этих отношениях в Соединенных Штатах? Почему бы и нет?
Да. И как нам на самом деле, вы знаете, это тоже вот просто до смеха это доходит, когда не посольство в Москве, но генконсульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге, когда устраивает выставки про ГУЛАГ.
Так, подождите.
И выставки.
Стоп. Да. А у ФСБ по Свердловской области и Екатеринбургу? Как это? Они имеют на это право без согласования с властями?
Когда на эти выставки детей, школьников приглашают, и куда наши смотрят. Я предложил, например, в ответ, ну, давайте мы будем выставки проводить силами наших генконсульств, еще не закрытых, про геноцид индейцев.
Обязательно.
Про геноцид чернокожего
населения. Да, да, да. История рабства.
Американцы долго бы это терпели, интересно. Так. У нас все запросто. Более свободная страна, не пора ли...
К сожалению... Я опять же повторю, это моя мантра, мы такие. Вот мы такие, мы все боимся кого-то обидеть, мы все боимся, у нас там выступают разные люди от МИДа. Но порезче надо вообще, я не говорю хамить надо, нет, не надо, хамство только для определенных ситуаций надо оставить. Но порезче надо определять свою позицию. Вот это, что мы такие, мне категорически не нравится.
Абсолютно с вами согласен, поэтому нравится это моим друзьям и бывшим однокурсникам в МИДе или нет, но я очень часто называю МИД министерством озабоченности.
А, ну да, да-да-да-да-да-да-да.
Когда нам в лицо харкают, да, а МИД выражает...
А мы озабочены. Да. Давайте, Александр, еще хватит времени на один вопрос точно, абсолютно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вопрос вот о справедливости, значит, а почему же так, вот когда у нас такие приходят, как там Горбачев, там Ельцин, Хрущев и прочие к власти, никто не мог их остановить, они же уничтожали страну, какая справедливость?
Подождите, речь идет совершенно о другом, но Александр ответит. Пожалуйста, Александр. Да,
ну, конечно, несколько разных вещах я тут говорил, и то, что не могли их остановить. Это крайне, крайне прискорбно, что не могли остановить. Не было механизмов, чтобы их остановить.
Нет, кто-то пытался, мы знаем, чем это кончилось.
Ну да, да, опять-таки, ну что говорить, если я в Верховном Совете России работал, и не представляете, сколько мы в Комитете по международным делам сделали, чтобы откровенное предательство исполнительной ветви власти в лице Кодрявского МИДа или в лице Ельцина, сколько могли предотвратить, включая, между прочим, передачу «Курил», которая планировалась в 92-м году. Полторанин, да, вице-премьер Полторанин уже накануне визита Ельцина ездил в Токио для того, чтобы договориться о методике, технологии передачи Курильских островов. Не дали. Ну, еще добавили один аргумент в пользу Ельцина для того, чтобы Верховный Совет расстрелять.
А я, когда я понял, что, ну, совсем плохо, это когда Бакатин отдал американцам планы прослушки американского посольства.
Да, и в своих мемуарах Роберт Страус, который был тогда американским послом, в своих мемуарах он написал это самым удивительным днем в моей жизни.
Понятное дело. Министр госбезопасности всей страны на блюдечке приносит то, до чего они додуматься не могли. Они даже не предполагали, что это так.
И Бакатина мемуары я тоже читал. Кстати, мемуары Бакатина писал Вячеслав Никонов, который был его помощником в то время.
Как все любопытно, как все запутано.
Да, он страстный патриот сейчас, да, но прекрасно помним на самом деле, да, кем он был. И Бакатин пишет, а я-то тут при чем? Я это сделал с согласия, с санкцией двух президентов, российского и советского.
А вообще у него был выход уйти в отставку. Пусть бы это сделал кто-то другой. Александр, огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, не в последний раз. Спасибо, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.